Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Все самое значимое, ключевое, весомое к текущему моменту разберем поподробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников и Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Ну что ж, опыт завершен. Добровольцы выписаны. Клинические испытания вакцины от коронавируса Минобороны России завершило. Исследование ведомство проводило совместно с Центром имени Гамалеи. Наблюдения за пациентами проводились на базе главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
Очередная опытная фаза была признана успешной, и в целом тем, как прошли наблюдения, специалисты остались довольными. Сообщили в Минобороны. Уточняется также, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа без побочных действий, осложнений или нежелательных реакций. При выписке жалоб на здоровье не звучало.
Следующий этап – обработка всех полученных данных, затем подготовка к государственной регистрации препарата. Его отличительная характеристика действия, по мнению медиков, высокий уровень антител в организме, который сохранится надолго.
Это стало возможным благодаря использованию платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцины против ближневосточного респираторного синдрома, значительно сократить сроки до клинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19 удалось на основе ранее полученных исследований Центром имени Гамалеи.
Ну и тем временем западные СМИ тиражируют информацию о том, что якобы еще до клинических испытаний российской вакцины у политической и предпринимательской элиты страны уже с апреля была возможность использовать вакцину. Так, например, Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек, и что якобы изданию удалось найти подтверждение у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.
Прямо-таки, прям вот сотни-сотни человек. Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов, прививку сделал, чтобы не выбывать из привычной активной деловой жизни. Другие якобы сообщали агентству, что у них была высокая температура, мышечные боли. Были и такие, которые отказались от вакцинации, ну, потому что опасались того, что не было уверенности в ее безопасности. На самом ли деле ли это все так было? Официальных подтверждений нет.
Олег, а не находишь, что как-то со временем вот разговоры о значимости вакцины, они как-то немножечко поутихают, что ли? То есть, безусловно, это тоже очень важный и необходимый момент на сейчас, но вот такого, что ли, надрыва как-то вот уже становится поменьше. Понятное дело,
если
по объективным статистическим
причинам. Апрель,
да, май, да. Да.
Да, действительно, страсти поутихли, но в любом случае сейчас волна спадает, но часто можно слышать о том, что всех готовят к возможной второй волне коронавируса, которая может наступить где-то там в начале осени, потому
что... Кажется, уже ее месяц, второй
Ждут, но пока-то ее нет. И у всех отношения, естественно, к этому разные. Кто-то считает, что опасаться вообще нечего, и второй волны не будет. Кто-то, ну, по крайней мере, я слышал от своих знакомых медиков, что, в принципе, всех предупреждают. Ребята, готовьтесь, на всякий случай, мало ли. Поэтому сообщение о том, что есть российская разработка вакцины, это очень важный момент, потому что, если что, то, в принципе, после того, когда пройдет государственную регистрацию эта вакцина, то Россия будет, скажем так, вооружена тем, чтобы можно было эту вакцину использовать.
Я вот вкратце в качестве резюме...
Прошу, перебью. Независимо от других стран, я имею в виду от того, чтобы
вот
ее где-то закупать...
Вот это как раз тот самый момент, да.
Пока
насколько
привезут,
важно самостоятельно это разработать.
Да, это очень важно.
Я бы здесь документ еще добавил буквально вкратце, что вот где-то, наверное, в июне упустил вот этот момент, когда вот пристально следил, отслеживал, смотрел, что как заболеваемость, и потом вот бац, с удивлением обнаруживаешь те цифры, которые есть на сейчас. Те страны, которые вот, увы, вышли в лидеры по числу заболевших, как-то все действительно в этом смысле меняется, и России здесь есть чем, можно, наверное, похвастаться относительно тех показателей, в частности, например, смертности. А показатель заболеваемости по Москве вот как-то вот для меня лично совсем неожиданно вот ушел, ну, в те цифры, которые есть сейчас, несколько сотен человек в день. Это, ну, было, честно скажу, приятно. Хотя, с другой стороны, вот еще буквально несколько недель назад так пристально каждый день по утрам смотришь, следишь,
сводку,
что
да.
Есть, как вот там то самое плато, и что тогда еще вот эти вот первые слова про вторую волну теперь уже рассуждаем подробнее. Вся информация своевременно и обстоятельно обновляется у нас на сайте radiospootnik.ru, куда традиционно приглашаю всех наших слушателей, где можешь не только ознакомиться с информацией, но и поделиться своими мнениями. Секрет черного ящика оказался не по силам. Иранские эксперты не смогли расшифровать содержимое самописцев украинского авиалайнера. Напомню, он был сбит по ошибке в январе этого года иранскими военными. Как оказалось, у Тегерана нет специального оборудования. И получить его невозможно, так как против Ирана действуют американские санкции.
Теперь, по словам главы МИДа Канады Франсуа Филиппа Шампань, расшифровкой займутся в Париже в присутствии представителей иранских судебных властей, гражданской авиации, присутствии канадских специалистов, в том числе. 11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Боинг 737 был сбит непреднамеренно.
Тогда президент Ирана Хасан Роухани принес извинения Украине, выразил соболезнования и признал, что крушение произошло из-за ошибки иранских военных. О том, как ситуация разворачивается, что можно ожидать, такие вопросы зададим исполнительному директору Международной мониторинговой организации СИСЭМ Станиславу Бышку. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро из солнечного Ростова-на-Дону.
Спасибо. Станислав Олегович, неужели вы ранее сразу не понимали, что, собственно говоря, самим-то расшифровать содержимое черного ящика вряд ли удастся? Почему сразу не, скажем так, переправили самописец в тот же Париж или в какую-то другую страну, где можно это было сделать уже, в принципе, давно?
Ну, здесь два момента. Первый момент, собственно, Иран достаточно рано признался, что да, действительно, это он сбил самолет, действительно, по ошибке. То есть, видимо, считалось, что, ну, а чего еще требуется, учитывая, что и так, в общем-то, страна признала, что это она виновата. С другой стороны, понятно же, что существует определенная высокая степень недоверия со стороны Ирана по отношению к так называемому Западу, к которому в том числе относится и Франция. Поэтому, соответственно, любое какая-то информация, которой можно не делиться, видимо, считают, что и не нужно ей делиться, даже если она, опять же, не несет в себе ничего такого компрометирующего и ничего, что как дало, ну, там, скажем, стране, члену НАТО на руки какую-то дополнительную информацию, которую без этого самописца и так эта страна не обладала.
Возможно, Тегеран надеялся на то, что получит эту специальную, ну, ту аппаратуру, благодаря которой можно все это было расшифровать от каких-то других сторон, но этого не произошло. Возможно, это
вполне,
тоже?
Вполне возможно, но действительно Иран находится в сложной ситуации. И, в принципе, у Ирана, с одной стороны, большие амбиции такие международные, или, по крайней мере, региональные. С другой стороны, эти амбиции мы понимаем, что в том числе с технической точки зрения не всегда осуществимы. Но признавать это, понятное дело, с такими большими амбициями не хочется. Ну, поэтому до последнего держались за то, что, ну, мы же так признались, что сбили самолет. Поэтому, собственно, что еще расследовать?
А вот эта ситуация, что все-таки передали, все-таки пошли на этот контакт, говорит также, возможно, о том, что вот теперь вот поверили в то, что расследование будет произведено объективно, или здесь такая ситуация, что другого выбора нет, альтернативы нет, а двигать эту ситуацию необходимо, и поэтому тут происходит?
Ну, возможно, здесь, понятно, несколько мнений было, и одно из мнений, что давайте все-таки и без того плохие отношения с Западом еще не усложняйте, давайте сделаем, пойдем на этот шаг, который, в общем-то, нам в итоге ничего не стоит, потому что за то время, что прошло с момента сбития Боинга, в общем-то, все уже все сказали и так далее, то есть утихло, собственно, разбирательство, и вот, в смысле, решили, что, ну, в общем-то, ничем не рискуют, передавая в качестве жеста эти данные Франции, ну, в этом смысле, конечно, тоже там с рядом условий, в том числе, чтобы и иранские там были представители Министерства обороны. Но, опять же, мы понимаем, что это, скажем так, для Ирана, наверное, была какая-то большая проблема и большая внутренняя дискуссия у властей, что же с этим всем делать. Хотя со стороны внешнего мира, в том числе России, понятное дело, что это, ну, как говорят в Америке, no big deal. Ну, то есть, ну, передали, и ладно, то есть никто не будет аплодировать Ирану и говорить, что вот смотрите, Иран под санкциями, а он при этом вот нам целую коробочку передал. То есть это такая история, которая изнутри Ирана и извне Ирана совершенно по-разному воспринимается.
Вот сейчас, Станислав Олегович, можно ли рассчитывать на то, что действительно расследование будет проходить объективно?
Да, вполне, учитывая, что расследование, в общем-то, оно, по большому счету, будет носить скорее технический характер. Вот, и, собственно, самое плохое, что могли бы обнаружить, в общем-то, Иран уже признал, а именно, что он сбил действительно Боинг. Понятное дело, что с иранской точки зрения, наверняка это тоже как-то освещается, понятно, что Иран ожидает периодически атаки со стороны Израиля, например, и в этом смысле, скажем так, он вполне с иранской точки зрения можно оценивать какие-то летающие объекты, так сказать, над его территорией, которые не всегда фиксируются и не всегда так понимают, что это за объекты, как какие-то враждебные там дроны или что-то еще, потому что мы знаем, что территория Ирана периодически подвергается атакам, ну не территория в целом, конечно, а какие-то военные, военно-стратегические объекты. То есть в этом смысле понятное дело, что позиция Ирана наверняка она будет такая, что, конечно, да, мы виноваты, что мы сбили по ошибке, но с другой стороны, вы, окружающий мир, Запад и Израиль, виноваты в том, что вы периодически на нашу территорию проникаете и у нас что-нибудь взрываете. Вот, то есть там, я думаю, что такая вот линия аргументации.
Если немножечко это отрезюмировать, вот на данный момент, может быть, на ближайшее будущее, вот эта ситуация в политической повестке в качестве какого-то аргумента будет использоваться против Ирана или каким-то другим иным способом в каких-то параллельных происходящих процессах?
Совершенно по-разному будут интерпретировать ситуацию, то есть как будут интерпретировать Иран, я сказал, как будут интерпретировать, скажем, Израиль, который периодически удары всякие наносит, ну, будут интерпретировать таким образом, что, смотрите, они тут сбивают, понимаете, направо и налево мирные Боинги, а вы еще на нас бочку катите, что якобы Израиль слишком жестко ведет себя по отношению к Ирану, наоборот, надо с ними еще жестче. То есть вот такая вот позиция будет, понятно, разнообразная у разных сторон этой дихотомии.
Станислав Олегович, спасибо вам большое за ответы. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок прокомментировал развивающуюся ситуацию вокруг черных ящиков сбитого самолета в Иране.
Радио «Спутник».
Ну а мы продолжим. Отголоски борьбы с расизмом в США. Американский президент Дональд Трамп высказался против переименования военных баз, названных в честь военных времен Конфедерации. Глава Белого дома сказал, что благодаря этим базам Америка одержала победу в двух мировых войнах. Ну и прозвучало это в интервью телеканалу Fox News.
Ну, в частности, речь шла о форте Брэг, который назван в честь офицера армии США Брэкстона Брэга. Он был генералом армии Конфедеративных Штатов Америки. Если сокращенную аббревиатуру, да, тут перевести, то это получается КША. А также о форте Роберта Ли, который был назван в честь Роберта Эдварда Ли, также генерала армии КША.
Собственно, да. Генерал, наверное, один из самых известных конфедератской армии. Но также президент Трамп отказался признать флаг конфедерации российским, раскритиковал тех, кто пытается его запретить. Я вот на прошлой неделе гоночку посмотрел такой серии американской NASCAR. Кузовные машины по кругу мотают, на редкость скучное зрелище, но в Соединенных что это очень популярно, и там очень большие, вот я удивился, насколько, вроде бы, казалось бы, гонки, ну, не то чтобы далеко от политики, но, тем не менее, они очень близки вот как раз южному настроению, таким населению бывших конфедератских штатов, и там относительно флага конфедерации прям такие идут противостояния, дискуссии, я был удивлен, насколько это вот в таком моменте, боже мой, может и будет использоваться, упоминаться. К нашей беседе подключается Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот по словам Трампа, когда люди гордо размахивают флагом конфедерации, речь не о расизме. И с ним не все согласны. Вот вы, я даже не то чтобы спрошу, разделяете мнение Трампа или не разделяете, но вот насколько этот момент сегодня значим для общественной жизни, для социальной, для политической предвыборной жизни Соединенных Штатов?
Ну вот вы сами поделились уже примером. Да, действительно, это значимо. И это сейчас вот в ситуации, когда обострилась тема расизма, вновь на поверхность вышло. Ведь по большому счету это часть американской культуры, вот это вот некое обращение к истокам, к тому выбору, который был сделан в Соединенных Штатах в свое время, да, к результатам гражданской войны. И, ну, вполне естественно, что это периодически разделяет общество, ну, как минимум, там, в культурном плане. И иногда используется в политическом. Вообще, вот эта вот культура Юга, это такая, наверное, соединимая в американском сознании с неким культурой мужественного, брутального, что ли, такого американца, который первый, в общем-то, белого человека, который осваивал эти просторы, и чернокожее население в данном случае воспринимается, ну вот мы в России живем, поэтому я позволю себе довольно-таки жесткие, наверное, определения. У нас позволяет, в общем-то, эта свобода слова российская, как часть, ну что ли, природы, наверное, вот природы, именно победа над природой, и это и такое же отношение и к индейскому населению, да, и к чернокожим, несмотря на то, что вроде бы белые их привезли. Вот так это воспринимается, ну, в среде белых американцев. А конфедеративный флаг — это флаг вот как раз тех, кто в свое время, да, может быть, проиграл, да, но своих принципов не отказался. И их хранит, вот их лелеет и поднимает также по утрам этот флаг. На самом деле до сих пор во время штатов до последнего времени, но было тоже частью традиции политической и культурной. Угу. Вот это очень, очень все, да. На самом деле для этого надо жить в Америке, чтобы это понимать вот так тонко. Но вот на мой взгляд, это вот именно так выглядит.
Ну, в общем, получается, что Дональд Трамп, в общем-то, прав, да, в своих высказываниях по поводу того, что...
Ну, Дональд Трамп знает настроение американцев. Он на этих настроениях и победил первый раз, и рассчитывает, что во второй раз он как раз вот этот политический протест антироссийский использует как раз в свою пользу. Вот сейчас все выглядит так, что эти антироссийские выступления будут играть на руку Трампу, а не против Трампа.
Игорь Владимирович, западная пресса сделала акцент на том, что Трамп против переименования фортов, против того...
Чтобы забыть имена генералов конфедерации.
Да, да. А вот в отечественных российских СМИ акцент был сделан на том, что, по словам Трампа, США выиграли две мировые войны, прекрасные мировые войны, как вот по его словам, которые были свирепыми, ужасными, и мы выиграли их, опять же, в том числе благодаря форту Брега. Не слишком ли здесь далеко ушел Трамп от исторических реалий?
Но опять же, ведь надо оценивать это в контексте политической предвыборной борьбы и в контексте восприятия американцами, в общем-то, в целом, а не только Дональдом Трампом, истории, в которой последние десятилетия, даже сотни лет Соединенные Штаты были впереди, во главе, и, соответственно, отказать-то в доле истины Трампу нельзя, потому что Соединенные Штаты действительно были в числе победителей, стран-союзниц, стран-победительниц во Второй мировой войне, а то, что в данной ситуации он не упоминает других, но здесь, кстати, я бы не стал так сильно акцентировать на этом внимание, действительно, зачем Дональду Трампу в период предвыборной гонки напоминать о, там, не знаю, не только о Советском Союзе-России, но даже и, там, не знаю, о Франции или Великобритании. Да зачем ему об этом говорить, если у него речь идет о выборах в Соединенные Штаты? Он все-таки не президентом мира избирается, так это я попытаюсь пошутить, а президентом Соединенных Штатов. Поэтому, в общем-то, в данном случае я бы не увидел здесь крамолы в заявлениях Трампа.
Раз уж вы сказали произнесли такие слова, как «пошутить» и «крамола», давайте еще пару слов про Канье Уэста, нового кандидата в президенты, поделимся. У него состоялась первая встреча с избирателями. Кадры, которые есть такие достаточно эмоциональные, красочные, яркие, эмоциональные, в первую очередь, с точки зрения самого Уэста, он там вообще чуть не разрыдался. Вот вы как оцениваете то, что происходит? Мне кажется, в многих других странах как-то начали бы сразу искать, у кого Уэст может гипотетически отщипнуть избирателя, а вот здесь его фигура там, это что? Вот как это воспринимать, кроме того, что аттракцион под названием «Выборы президента», он становится чуть более таким интертейнментом, чуть более развлекательным, чуть меньше политизированность в нем? Или все-таки это тоже политизированность?
Ну, по большому счету, это и есть американская политика, и знаете, все может быть, если бы он работал не на поле Трампа, да, если бы он не был уже таким же, как бы, хотя и не выступает как независимый кандидат, а не был бы все-таки таким сторонником взглядов республиканцев, да, как ни странно, будучи чернокожим, что как раз о многом говорит, в принципе, о перспективах больших Трампа. Так вот, Если бы этого не было, то, наверное, можно было бы воспринимать это как реальную американскую политику. А так, по большому счету, ну что, это воплощение американской мечты. Да, он, может быть, не из самых низов пришел, да, ну и среднего класса, но его еще его отец там был там первым чернокожим фотожурналистом, да, например, в своей газете. То есть это еще это как бы такой связь с историей очень глубокая, да, и пример исполнения вот этой вот самой американской мечты. Не только спортсмены получаются из чернокожих, да, вот видите, рэперы замечательные получаются.
А президенты возможные?
И президенты уже были, да, уже были, но там были вопросы, кстати, до сих пор все-таки не ясно, насколько там все было чисто, да, вот, с происхождением, да, вернее, с гражданством. А здесь все прямо вот тютелька в тютельку человек из вот той самой семьи, которая в свое время во время победы над сегрегацией, да, как бы вроде бы выбилась в люди, да, и вот сейчас вот этот человек уже баллотируется в президенты. Я думаю, что это просто такой, ну как, я думаю, что он искренне все это делает, вот вопрос.
Да, в этом-то сомнений никаких нет, но на будущее, вот вы сказали, что достаточно регулярные вещи, выборы всегда такие, но вот так и не вспомнить, чтобы вот действительно, ну как сказать, человек из области развлечений вот до такой стадии, до такого уровня серьезности вроде бы доходил, вот я так по своим воспоминаниям вспоминаю.
Ну, Трамп-то уже тоже, ведь по большому счету, не бизнесмен был, так вот это, вот человек,
который... Ну и не рэпер же.
Ну, не рэпер, но тоже, в общем-то, ведущий телешоу. Поэтому, как бы это ни казалось удивительным, такие времена, и люди, понимаете, люди перестали понимать, вот к чему привела открытость. Это не касается не только Соединенных Штатов, а всего мира. Чем политики, которые, на взгляд обывателя, являются публичными людьми, которые говорят красивые тексты, да, со сцены, то есть, по большому счету, стендаперами, не зря на Украине избрали стендапера, да, президентом. Так вот, чем политики отличаются от деятелей вот этого вот шоу и развлечений? То есть, они открыли, когда вроде бы свои кулисы, да, показали, что у них там происходит, а ничего другого-то и не происходит, кроме того, что они что-то говорят и так далее. Поэтому, чем рэпер отличается от... чем работа рэпера, да?
Или, там, работа, хорошо рэпера, вы сказали.
Творчество рэпера там отличается от творчества-работы президента США, но, в общем-то, по большому счету, большой разницы нет, по мнению избирателя, но единственное, что этот говорит вроде бы там белым стихом, да, стихом, а тот говорит прозой. Вот и все, вот единственное отличие, потому что он говорит такие же вещи, он говорил там на этом митинге про христианские ценности, про Библию, про то, что никто вам не даст свободы, ни Трамп, ни я, он сказал там, да, а вы сами там, ну и так далее. То есть, ребята, вперед за свободу.
Практически зачитал несколько треков из своего следующего альбома. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное за комментарий. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, поделился мыслями относительно новых направлений того, что происходит в Соединенных Штатах перед президентскими выборами. Ну и в завершение. Данные свыше 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть. Снова возвращаемся к проблеме, что человек, который делится с интернетом какой-то информацией о себе, в первую очередь имя, фамилия, может эту информацию потерять. Более того, эта информация может быть использована против него. Ну, против это так, условно говоря, потому что маркетологи, наверное, здесь поспорят, скажут, что это во благо человека она может быть использована. Но, тем не менее, эта информация будет использована кем-то другим, какой-то третьей стороной.
Нет, буквально на выходных что-то в очередной раз задумывался о том, а как же быть с теми данными, которые у тебя запрашивают те или иные приложения, те же смартфоны.
Не, ну как, ну ты же всегда гаджеты. Ставишь галочку там вот под этими, под условиями соглашений, там обещают, что никто нигде и никак они не будут использовать именно
Алексей,
с третьей стороной.
Все эти галочки настолько все условные.
Не, ну так ты же удивляешься или чему сейчас я вот хочу
да
понять?
Да нет, я просто в очередной раз задумался, как же быть, да, вот как же все-таки себя обезопасить. зависеть от того, чтобы твои данные утекали куда-то в интернет. Потому что сейчас вот говорится о 20 миллионах пользователей. А где гарантия, что в очередной раз я не буду в числе очередных там 10 миллионов пользователей, данные которых могут утечь... Ой, прошу прощения, в интернет.
Очень... Мне кажется, здесь самое главное, это что речь идет про VPN. Это те самые сервисы, которые обеспечивают анонимность, которым человек как раз и обращается, если не хочет того, чтобы его данные как раз куда-то попали. Соответственно, среди этих данных, что электронные почты еще, возможно, какие-то данные, которые человек использовал, потом уже в интернете пользуется этим сервисом. То есть этот человек, по идее, берет какое-то что-то на вооружение, чтобы обезопаситься от некой угрозы, и именно в нее как раз и вляпывается.
Да, и получается, что, в принципе, никто не застрахован от того, что рано или поздно там данные твоих карт, электронные почты или еще каких-либо твоих данных могут утечь в интернет. Я еще раз говорю о том, что если уж мы действительно живем в современном мире, без этого никуда, то ли с этим нужно просто смириться, то ли от всего от этого отказываться, если ты действительно хочешь застраховаться.
Ну, время такое и интернет такой. Если хочешь действительно каких-то, извините, новых ощущений, тут нужно и подготовиться самостоятельно, и что-то почитать, узнать, ну и, естественно, пользоваться только теми ресурсами, которым сам лично доверяешь. Ну, или которым доверяет человек, которому доверяешь ты. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.